Глава 4. Доклад Воронцова об итогах последней не слишком связанной, оставляющей массу открытых вопросов в беседе с Антоном, произвел на слушателей тяжкое впечатление. И это при том, что в своем большинстве они уже давно свыклись с нынешним образом жизни и, пусть не до конца осознанно, все же держали в уме и такой вариант. Левашов, например, пришел к мысли о сомнительности возвращения в заданную точку путем здравой оценки и оценки технических возможностей доступной ему аппаратуры замка и экспериментов с собственной установкой. Их со всех сторон окружал барьер, столь же непреодолимый, как вертикальная стенка для живущего на плоскости двухмерного существа. И преодолевать его раньше они могли просто потому, что кто-то как бы извне проделывал в нем отверстие. Именно извне. Изнутри проблема не имела даже намека на решение. Новиков же с Ириной не верили в возвращение домой чисто психологически, исходя из несовместимости их теперешних личностей с ноосферой покинутой реальности. Грубо говоря, изменился рисунок папиллярных линий на пальце, и замок, настроенный на их старое сочетание, просто не откроется. Однако окончательный и не подлежащий обжалованию приговор пока еще не был произнесен. И у большинства сохранялась в душе нормальная русская «авось обойдется». Настоящий срыв произошел только у Ларисы. Со слезами, истерическими рыданиями и не слишком выбираемыми словами упреков и обвинений в адрес всех и каждого. Хотя полностью невиновной в этой истории могла считаться только Наташа. Однако нет, это ведь она пригласила Ларису на Волгалу, соблазнив приятным пикником и интересными знакомствами. А уж знала сама, куда приглашает или нет, не имеет значения. Новиков, как всегда, приняв главный удар, вначале еще более самокритично, чем требовала обстановка, признал все свои реальные мнимые ошибки и просчеты. А потом в утешение Ларисы, которая сильнее всего горевала, что мама сойдет с ума, она ведь обещала вернуться через сутки-двое, сказал, что за маму как раз беспокоиться не надо, она просто ничего об исчезновении дочери не узнает.
«Как это?»
У Ларисы даже слезы высохли на глазах. «Я сам не понимаю, но тем не менее. Может, Ира лучше объяснит. Я просто знаю, и ты знаешь. Только от волнения забыла, что там у нас так и продолжается весь тот же день».
«Но это же ерунда, бред. Как может один день длиться вечно?»
«Лар, но ты же не удивлялась, когда мы полгода жили на Волгале, а собирались вернуться в момент ухода. И наоборот. Ира с Алексеем 4 месяца провели в параллельном мире, а мы с Андреем и рюмку выпить не успели». Постарался успокоить ее Левашов, воздействуя больше интонацией.
«Зато сейчас успеем!»
Очень кстати вмешался Шульгин, который до этого о чем-то перешептывался с Сильвией. И тут же разлил в качестве противошокового кому коньяк, а кому ледяную только что из холодильника водку.
«Не знаю».
Лариса растерянно пожала плечами.
«Там я понимала. Вот мы ушли, вот вернулись. Ну, как будто видик выключили, а потом опять включили из того же места. А если мы никогда не вернемся?»
Объяснение Ирины тоже никто до конца не понял. Но обстановка все же немного разрядилась. Помогла и Наташа, приведшая чисто женский довод.
«Ну вот представь, ты вышла замуж за иностранца и уехала в Америку или Израиль, и обратно неизвестно, когда приедешь. Расставаться с родными тяжело, конечно, но ведь не смертельно. Многие вообще больше не встречаются. Так зато своего рода и плюс есть. Не надо, по крайней мере, все время переживать, как там дома без тебя, живы или здоровы. До самой смерти знать будешь, что у них все в порядке».
Утешение достаточно странное, но ведь не более странное и абсурдное, чем все остальное. Сама-то Наташа настолько давно жила отдельно от родителей, встречаясь с ними даже и не каждый год, что отнеслась к случившемуся спокойно. Гораздо важнее для нее было, что Дмитрий с ней, и нет больше опасности постоянных на полгода и больше разлук. Ну и, как уже говорилось, ее по-прежнему влекла перспектива красивой, полной приключений жизни. А впервые оказавшаяся на общем ужине в кают-компании Сильвия радовалась тому, что благодаря столь эмоциональному фону ее вхождение в здешнее общество прошло гораздо легче, чем она ожидала. Подчеркнуто скромно одетая в серо-голубые вельветовые брюки и белую с голубой клеткой фланелевую рубашку, совсем без косметики, гладко причесанная, говорящая по-русски без акцента, она почти не привлекала внимания. То есть, конечно, появление нового человека, тем более красивой женщины, да еще и соотечественницы Ирины и новой подруги Шульгина, вызвало благожелательный интерес. Но совсем не такой, каким он должен был оказаться в других обстоятельствах. Сыграло роль и то, что Ирина познакомилась с Сильвией несколько раньше, когда вместе с ней помогала Антону делать отчет, дополняя его подлинными показаниями агрианских резидентов, и потом почти целый день они проговорили на общие для них темы. Сильвия умело изобразила такую же, как сама Ирина, рядовую агентессу, так что в итоге Ирина почувствовала к ней симпатию не столько из-за общего прошлого, сколько из-за предстоящего им отныне совместного будущего. Наташу же с Ларисой Сильвия без слов одним только поведением успокоила, показав, что точно понимает свое место в сложившемся мирке и пока не собирается претендовать на что-либо большее. В обширной, отделанной темными дубовыми панелями столовой быстро темнело, тем более что грозовые тучи все плотнее затягивали небосвод, и уже трудно стало различать лица собеседников. Обычная в такое время суток и при таком освещении легкая беспричинная грусть как-то незаметно приглушила более сильные эмоции. Всем захотелось отвлечься, не думать больше о том, что все равно непоправимо. А если все-таки обстоятельства повернутся в лучшую сторону, так и тем более. Кто-то попросил включить свет, но вместо электричества Новиков предпочел поставить на стол и зажечь толстые свечи в грубых бронзовых шандалах. Стало куда уютнее. Появилось, как и хотел Андрей, чувство особенной духовной общности и защищенности от внешнего мира. Под разнообразные холодные закуски Воронцов предложил выпить по второй и произнес тост, как бы подводя черту подо всем, что было прежде. «Дай нам, Бог, сил изменить то, что мы можем изменить, мужество пережить то, что изменить невозможно, и мудрости отличить первое от второго». И только произнеся эти слова, он сам услышал их как бы впервые, задумался, что они должны были значить теперь. И к тому моменту, когда последняя порожненная рюмка коснулась стола, полностью изменил свои намерения. Вместо тех слов, которые он собирался сказать, и за которыми наверняка последовал бы очередной спор, и не обязательно по делу, а так ради удовлетворения собственных амбиций, Дмитрий сказал совсем другое. «А что, господа, не надоело ли нам это крепостное сидение? Все одно и то же, все в тех же стенах. Не пора ли проветриться? Я тут на Медне местечко одно присмотрел. Для шашлыков изумительное. По-моему, с самого начала мы на природе в полном составе не отдыхали. Заодно и поужинаем по-человечески. Тем более, что и тучи вроде расходятся. Что, прямо сейчас? Именно. Долго ли собираться?» На самом деле не прошло и часа, как, загрузив в рюкзаки и сумки все, что требуется для непритязательного пикника, соответственно, экипировавшись, постуденчески шумная компания вывалилась из ворот замка и, прогремев шагами по легкому подвесному мосту, погрузилась в окружающие высокие стены осеннюю темноту. Предводительствующий Воронцов включил мощный аккумуляторный фонарь и, громко предупреждая о неровностях рельефа, повел свою команду в сторону гудящего прибоем берега. Место он действительно отыскал отменное. Густая сосновая роща вплотную примыкала к каменистому пляжу. Мачтовые, почти совсем как на Волгале, сосны окружали небольшую полянку, по краю которой журчала и серебрилась под лучом света прозрачная мелкая речушка. Гул набегающих на берег волн смешивался с шумом ветра в невидимых кронах деревьев. И никакой проблемы с дровами для костра. Вся земля вокруг была усыпана до звона сухими сучьями и огромными шишками размером с дыню. Еще через полчаса на поляне пылало сразу два костра. В целях скорейшего получения нужного количества угольев, а также и для освещения фронта работ. Берестин, Левашов и Новиков собирали и стаскивали в кучу все новые и новые охапки дров. Сухая сосна горела со скоростью соломы. А пикник намечался долгий. Женщины накрывали стол на большом полотнище брезента. Второе полотнище натянули сверху на случай дождя. Воронцов же с Шульгиным занялись самым ответственным делом — приготовлением шашлыка. Если имеется парное мясо совсем молоденького барашка, хорошее сухое вино и необходимые приправы, процесс занимает немного времени. но требует тщательности и своего рода таланта. Ибо настоящий шашлык совсем не то же самое, что поджаренная на углях баранина.